Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, Код Доступ, как всегда, в это время по субботам. Не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте делиться ссылками и ставьте лайки. Сразу скажу, что у нас во время канала могут быть небольшие, ненадолго перебои со звуком, потому что мы связываемся по Старлинку. Когда это переходит с одного спутника на другой, то, соответственно, на несколько секунд, обычно во время часа, это зависает. Но зато в остальное время все прекрасно слышно. У нас также рекомендую на канале не забывать и не оставлять своим вниманием прекрасная беседа с Дмитрием Некрасовым о том, почему для цели войны в Украине ресурс российской экономики следует считать бесконечным, вопреки рассказам о том, что вот завтра все рухнет у Путина. Некрасов прекрасно сформулировал, что у России слабая армия, но сильная экономика. И очень рекомендую наш стрим по поводу теории заговора, который мы наконец-таки сделали. У нас там были вначале проблемы со связью, но все-таки слушать можно в конце, то есть в начале там что-то было плохое, но слушать можно, а в конце там все подтянулось и исправилось. А завтра, сразу сделаю объявление, у нас будет Роман Доброхотов, главный редактор «Инсайдера». Поговорим мы, естественно, о главной скандальной теме последних дней. Я бы сказала, системообразующей теме, потому что она меняет представление о том, как все устроено. Это, конечно, история с обвинениями Леонида Невзлина, бывшего совладельца «Йокса», в том, что это... Он организовал избиение и даже хотел организовать похищение и доставку, как говорят, в посылке Волкова в Россию, где его должно было принять ФСБ. Организовал небольшую заметню возле ШИЗО в Женеве, где еще там нанесли какие-то мелкие повреждения директору ФБК Ивану Жданову. И организовал, ну, нельзя сказать это избиение, но акцию устрашения в отношении жены Максима Миронова, Александры Петрачковой, аж в Аргентине, с помощью польских уголовников, которых, как я понимаю, уже достаточно давно поймали. Кстати, это отдельная история, как их поймали. Но, соответственно, как бы мы здесь сейчас займемся вопросом о том, как это выплыло, правда это неправда, какие есть свидетельства, то есть тот, что говорит за то, что это переписка подлинная и так далее, и так далее. И я сразу начну с того, что меня совершенно поражает буря, которая, вернее, с другой стороны, не поражает, мы уже ко всему привыкли, а совершенно поражает буря, которая разразилась, и люди, которые вместо того, чтобы оценивать доказательства, начинают рассуждать там, кому это выгодно, невыгодно, мутный источник или не мутный, значит, кучу каких-то, типа, нам эти люди нравятся, а Невзлин деколонизатор, поэтому, значит, вот ФБК не хотят, чтобы Россия расчленялась, значит, прав Невзлин, значит, он этого не делал. Это совершенно потрясающий способ мышления, даже я не могу назвать это гатентотской моралью, потому что гатентотская мораль – это когда я украл корову – это хорошо, а у меня украли корову – это плохо. Это такие гатентотские факты. То есть факты нерелевантны по сравнению с нашими собственными эмоциями. Это очень популярная сейчас абсолютно тема во всем мире. Факты нерелевантны по сравнению с нашими собственными эмоциями. Вот как мы чувствуем факты, посторонитесь там. Как вам не стыдно нам таким хорошим, таким чистым тыкать в лицо фактами? Вот мы сначала фактами и займемся, потому что самое главное во всей этой истории – это не вопрос, там, причастен или не причастен Ходорковский, кто слил к этому, что из этого следует. Из этого следует очень много плохих вещей. В частности, например, из этого следует, что теперь Путин может выполнять любые операции такого рода, любые ликвидации такого рода в Европе, и если что, будет говорить, ну это опять это, оппозиция между собой посралась. Например. А начнем с простого факта. Что было, было, и как это доказывается или не доказывается. И начнем с того, что действительно была хорошо известная вражда Леонида Невзлина в разных социальных сетях с некоторыми людьми, впоследствии подвергшимися атаке. Особенно там была вражда с ФБК, которая никак не хотела объединяться. Была история, которую уже многократно описали на встрече в Вильнюсе, когда очень резко встал Невзлин и очень резко стал ругать ФБК. И всем казалось, что это как-то сильно не сдержано. Или там, например, там Невзлин, который комментирует в чате одну из публикаций Максима Миронова словами, цитирую, «прошел все границы», ну прямо вот совсем просится. Даже как-то и не жалко таких. Этих хамок никто не одергивал даже в жесткие времена. Сейчас в РФ и вообще у россиян утрачено понимание репутации, ответственности за слова. Ну, много таких было у нас еще со стороны Леонида Борисовича, но, как вы понимаете, тут вот если бы всерьез принимать все, что пишется в соцсетях, ну, зайдите, я не знаю, там, под любой мой пост и самые мягкие слова, которые вы увидите, что меня посылают на три буквы, то ли тролли, то ли социально озабоченные граждане. И понятное дело, что, ну, это просто такая всяческая лексика в соцсетях. Никто, естественно, это как-то всерьез не воспринимал. Поэтому совершенно естественно, что когда ударили по лицу Александру Петрачкову, которая в этот момент гуляла по улицам Буэнос-Айреса с ребенком в коляске, с сыном, и еще передали нам привет, чтобы типа не писал плохо о России, и когда, тем более, там, напали на ШИЗО, и тем более, когда избили Волкова, ну, естественно, просто все решили, что это Путин, тем более, что он такие вещи до этого делал. И вот сейчас из доказательств обнародованных Марии Певчих, и вот теперь Христо Грозиум и Романом Доброхотовым следует, что это были операции под чужим флагом, и что их провел Леонид Невзлин. А причина, по которой все это вылезло наружу, заключается, согласно же расследованию, в том, что Невзлин остался недоволен действиями исполнителей, которые недостаточно серьезно наказали Волкова. А у него был такой человек, который все это организовывал, согласно расследованию, его звали Анатолий Пленов, это был бывший юрист Березовского, и, соответственно, вот именно он нанимал этих людей, и Невзлин, или, по крайней мере, человек, который был записан как Невзлин в двух телефонах, вернее, с двух аккаунтов писал, один был аккаунт, собственно, обозначенный как Леонид Невзлин, другой как Арье Бар-Ам, то есть «Лев, сын народа». Он довольно живо обсуждал с Блиновым все эти события, иногда комментировал, например, там, по поводу избиения Петрачковой, что жестче было надо до кровавых соплей. Он остался не очень доволен, тем более он остался вот согласно этой переписке, согласно тому, что рассказывают расследователи, недоволен тем, что Волкова недостаточно избили, и отказался платить деньги. И, естественно, после этого он в какой-то момент встревожился, что у Блинова остались аппараты, на которых велась эта переписка. Переписка велась в сигнале. Я напоминаю, что мессенджер-сигнал устроен так, что у вас только на вашем аппарате, то есть там нет никакого центрального сервера, только один аппарат и другой аппарат, на котором сохраняются все эти сообщения. И, согласно расследователям, он им не заплатил денег, 250 тысяч, и послал, и вот решил изъять эти аппараты, и, соответственно, у Блинова послал человека, которого звали Андрей Матус, который является решалой, который, согласно Роману Доброхотову и Христу Грозеву, является просто решалой шестого отделения ФСБ. То есть это человек, который был просто прямо связан с ФСБ и имели все основания к этому полагать. И в результате образовалась совершенно смертельная комбинация. Ну вот, по крайней мере, так нам рассказывают, что у этого решалы, то есть человек, который прямо не замешан в преступлении, оказались на руках все доказательства того, что совершалось. Еще раз, это просто смертельная комбинация, особенно когда человек связан с ФСБ, а Андрей Матус, как следует из того, что случилось дальше, явно имел контакты в этой структуре, и, соответственно, он все слил. Причем он слил даже все не только ФБК. Например, он приходил в структуру Михаила Ходорковского и тоже предлагал им за 200 тысяч долларов купить, на что структура Михаила Ходорковского и начальник его расследовательского отдела и, так я понимаю, или служба безопасности, или что-то с этим связано, его зовут Крис, он сказал, если у вас есть такие доказательства, если у вас как доказательство совершения преступления, мы вам советуем обратиться в полицию. Соответственно, все это было еще пару месяцев назад, то есть как минимум, соответственно, вот и Ходорковский, и, видимо, Невзлин, которому, скорее всего, как-то связались, знал о происходящем. Соответственно, после этого этот человек обращается к ФБК с легендой, я бы сказала, что ему нужны деньги. Соответственно, ФБК ему денег не платит, но обратите внимание, что этот человек предоставляет ФБК, в общем, достаточно полные доказательства, на которых можно строить расследование. То есть это уже была не одна папка сказала, он прислал два видео, на которых происходит скроллинг вот этих двух аппаратов, в которых он изъял у Блинова. Мы не знаем, каким образом он их изъял у Блинова и почему Блинов их отдал. И самое интересное, это где сейчас Блинов? Потому что, забегая вперед, насколько я знаю, вот буквально только что Блинов задержан по этому делу в Польше. А некоторое время его не было ни слуху, ни духу. И вообще думали, что, может быть, он исчез, может быть, он убит. Это будет, конечно, очень интересно, что Блинов будет в Польше рассказывать. Напомню, что поскольку те люди, те исполнители нападения на Волкова, они были поляки, они были какие-то футбольные фанаты, их где-то там нашли вот, среди мелкого криминала, то, соответственно, дело именно ведет и Польша. А уже забегая немножечко назад, отсчитывая, как этих поляк, как этих исполнителей высчитали, этих исполнителей высчитали, потому что Максим Миронов в Аргентине очень все серьезно принял. Он добился от аргентинской полиции довольно большого расследования. И, соответственно, там вычислили тогда тех людей, которые прилетали это делать. И, соответственно, Христо Грозев тоже начал следить это все там, как я понимаю, по биллингам и по прилетам. И таким образом вышли, соответственно, неожиданно вдруг внезапно на исполнителей и Волков. То есть эти люди действительно заведомо были связаны между собой. И, соответственно, вот обратите внимание, что таким образом происходит вот эта совершенно фантастическая вещь, что, согласно расследованию, мало того, что Невзлин не платит этим людям денег, что вообще смертельно опасный номер, хотя я должна сказать, что я знаю, вот как человек, который довольно много интересовался всякой уголовщиной, очень много преступлений на самом деле раскрывается именно таким способом. Вот, например, убийство Политковской тоже было раскрыто, потому что там исполнители не поделили деньги, и одни из них украли другого. И более того, помните покушение на Олега Кашина, вернее, не покушение, а избиение? Тогда оно формально раскрыто не было, но в реальности все знают, что оно раскрыто, именно потому что тогда тоже исполнителям не заплатили денег, они, соответственно, украли того человека, который нанял их исполнять Олега Кашина, и заставили его признаться на пленку, что он им заказал это избиение. А этот человек, поскольку он был очень влиятельный, он не нашел ничего лучше, после того, как он записал эту пленку и освободился из этого плена, он побежал, писал на них заявление, и так оно все скрылось, но потом дело замяли. А, соответственно, то есть это достаточно частая история в этой среде, но, конечно, совершенно потрясающе, когда, вот, понимая там, ту бомбу, которую представляет собой этот телефон, вы посылаете, согласно расследованию, еще раз повторяю, забрать его человека, который таким образом получает в свои руки на вас улики, и который по определению является решалой, потому что кто такой решал? Это человек, который, во-первых, продает всех, кто его покупает, а во-вторых, это человек, который по определению связан с разными силовыми органами. Даже если у него сейчас в конкретный момент есть какие-то проблемы, даже если он там скрывается от этих силовых органов российских в Турции, это просто значит, что, получив такое богатство информации, он теперь знает, чем купить, чем оплатить билет обратно на родину. И, соответственно, вот этот Матус обращается к ФБК и предоставляет им довольно значительный объем информации. Как я уже сказала, он предоставляет им видео с двух телефонов, с телефона Блинова, и он представляет им запись голоса, разговора с голосом, который очень похож на голос Леонида Невзлина, который, несмотря на то, что он говорит, я вам эту запись не предоставлю, он теперь, тем не менее, дает ее прослушать. И совершенно очевидно, он это делает при таких обстоятельствах, что ФБК сумела ее записать. То есть так или иначе он этим доказательства им слил. Но ФБК долго с этим не выходило, и вдруг этот материал Матуса выходит на РТ, и буквально через неделю выходит АЖ у ФБК. Значит, теперь посмотрим, что, вот как бы, какие у нас есть по этому поводу соображения. Ну, во-первых, мне лично доказательства эти кажутся убедительными, потому что такой объем информации поделать невероятно сложно. Я напомню, что там гигантское количество записей, они далеко не все касаются избиений, хоть они там касаются, например, там, рассказа о том, в частности, так как Невзлин с Блиновым, как утверждается в переписке, они там за взятку открыли уголовное дело в Риге против бывшего исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова. И это легко можно подтвердить, потому что, да, Ашурков, значит, Певчих рассказывает, что его вызывали в Лондоне на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу. Или, например, вот такая маленькая деталь в одном из сообщений Невзлин. Они с собеседником переписываются по поводу, где сидит вот эта самая шестая служба ФСБ, и он скидывает очень специализированную ссылку, и вот проект начинает проверять ссылку, и действительно оказывается, что на эту же страницу за час до отправки сообщения заходит пользователь с IP-адреса в Иерусалиме, и в этом городе у Невзлина есть двухуровневая квартира, и помимо всего прочего, ну, это может показаться, мало ли кто в Иерусалиме зашел на этот сайт, но, как я понимаю, вот то, что говорит The Insider, они смогли проверить, что это была вот прямо именно эта страница, именно эта штуковина. Или вот как один из пользователей КАЦа, значит, или вот удивительный момент, когда довольно сильное доказательство, что в одном месте пользователь, который обозначен как Невзлин, он публикует скрин из переписки, которую настоящий Невзлин ведет с Марией Певчих. И у Марии Певчих этот скрин, эта переписка, соответственно, есть. Она сравнивает и видит, что да, это переписка со ссылкой на это место. И более того, есть другой случай, который уже постфактум, после фильма Марии Певчих, обнаружили пользователи, обнаружил один из сторонников Максима Каца, когда оказывается, что Невзлин цитирует, сейчас могут меня поправить технически, но, насколько я понимаю, там речь заходит в том, что Невзлин, то есть пользователь, который обозначен как Невзлин, посылает ссылку на Инстаграм, и к ней прицепляется идентификатор, который позволяет идентифицировать этого человека как того же самого человека, который постит с настоящего аккаунта Невзлина. Поверьте, поправьте меня, если я тут, может быть, что-нибудь технически напутала, потому что я вот тут просто, честно, немножко забыла, к чему этот идентификатор относился. Соответственно, значит, вот это огромная работа, и такой объем информации поделать невероятно сложно, потому что для того, чтобы поделать такой объем... Да, вот как это можно проверить дальше? И с моей точки зрения есть два ответа на этот вопрос. Один лирический, а другой технический. Лирический вопрос заключается в том, что вот несмотря на то, что появилось очень много людей, которые говорят, да что там, вот это там, искусственный интеллект, это сгенерировать в две минуты. Нет, в две минуты такой объем информации сгенерировать невозможно. А поделать это, ну, просто невозможно в таком количестве, потому что очень многие вещи из этого объема, они не относятся к вот этим уголовным историям, они легко проверяются, как, например, вот то же самое уголовное дело против Ашуркова или, скажем, вот скидывание твита Певчих, скидывание переписки с Певчих. То есть для того, чтобы поделать такой объем информации, Блинов должен был, с одной стороны, вести переписку с настоящим Невзлиным, от которого он там, в частности, получил копию смс-ки, посланной Марии Певчих, а с другой стороны, вставить в эту переписку или сгенерировать с помощью компьютера, или, допустим, вести переписку с аппаратом пользователя X, который дублировал телефон настоящего Невзлина, и потом как-то их вместе склеить. То есть, во-первых, это, ну, как бы очень дорогая история. Наши спецслужбы, ну, допустим, наши спецслужбы такую историю проделали, потому что, ну, я знаю истории, где были достаточно высококачественные подделки. Например, вот в случае Магнитского был момент, когда там спецслужбы, насколько я понимаю, просто реально попытались сгенерировать разговор в котором якобы Браудер заказывал Магнитского. Но мы знаем обычно, как эти подделки делаются. Но вспомним то, что Лукашенко демонстрировал по телевизору, когда у него кто-то, агент «Крепкий орешек», рассказывал, какой крутой это Лукашенко. Ну, допустим, это действительно вот так вот несколько лет они занимались над этим, подвели к Невзлену этого Блинова. А это теоретически возможно, но... А тут начинается техническая вещь, потому что, чтобы разоблачить всю эту переписку как фейковую, насколько я понимаю, Леониду Невзлену достаточно сделать одну вещь. А передать телефон, с которого велась настоящая переписка, в полицию. Вот сказать, вот у меня аппарат, а вот на нем настоящая переписка с Блиновым. И плюс запросить все биллинги. Более того, поскольку Матус начал торговать этим 2 месяца назад, это можно было сделать 2 месяца назад. А вот еще раз представим себе, что ФСБ на этот раз провело гениальную деловую операцию, что они там сгенерировали голос, похожий на голос Невзлена, написали потрясающий скрипт, учли особенности его словаря, а подвели к нему людей, с которыми с ним общались, и те наряду с общением по каким-то другим решающим проблемам, а там было много других историй, которые, опять же, проверяются. Там, например, была переписка по поводу того, как лишить Владимира Гусинского испанского гражданства. Слушайте, Владимир Гусинский, сбитый летчик, человек уже давно потерял огромное количество денег, не, вот там, разорился. Нет, значит, давайте, вот как его лишить испанского гражданства? Там была другая переписка о том, что это что-то сделать с Боржоми, потому что она принадлежит Альфа-групп. Как лишить Авина латвийского гражданства? То есть все время были какие-то удивительное большое количество историй. Вообще, я, честно говоря, думаю, что там просто огромное количество историй осталось нерассказанными, в том числе, возможно, истории там, взаимоотношений с каким-то... Посмотрим, в общем, посмотрим, что там еще выплывет. Я думаю, что у ФБК там сейчас в руках много чего. Ну и вот, значит, наряду с этими реальными историями, значит, ФСБ эту каким-то способом геройческий процесс генерировала. Но поскольку МАС утверждает, что переписка с Блиновым шла с личного телефона Невзлена, и номер этого телефона известно, то Невзлену достаточно предоставить этот телефон в руки израильской полиции и потребовать изучить биллинги. И вы тут сразу скажете, что ведь переписка шла через сигнал. Это мессенджер, который действительно не расшифровывается абсолютно. И я не знаю, передает ли, можно ли там снять метаданные, я не уверена, тут я прошу помощи зала, но я могу просто даже вот как ламер сразу сказать, в чем дело. Дело в том, что там было несколько крупных, в принципе, все это, поскольку пересылалось по интернету, то там не будет расшифровки сообщений, а там будет только размер файла. Но обращаю ваше внимание, что, например, там были серьезные весомые файлы, которые были связаны с фотографиями, в том числе фотографиями акций, видео, в том числе видео, вот как ударили Александру Петрачкову, жену Максима Миронова. Они там даже размещали, что это следует разместить в отдельном телеграм-канале, и даже разместили в телеграм-канале, правда, это потом никто не обнародовал, то есть этот телеграм-канал там его никто. Но его смогли найти расследователи ФБК. С телефона Блинова видно, когда это пришло на телефон, который обозначен как телефон, принадлежащий Невзлену. И, соответственно, просто любая полиция может посмотреть. Вот пришла в этот момент большой файл, не маленький, не смс-ка, не переписка, которая, конечно, подчиняется, потеряется в общем урхе, а вот именно гигантский большой файл. Более того, там же, насколько я понимаю, речь шла о том, что пересылались деньги какие-то, и эти переводы тоже полиция легко может увидеть. Более того, соответственно, вот уже только что появилось сообщение, что Леонид Невзлен заявил, что он действительно обращался в полицию. Он обращался в литовскую полицию. Сейчас буквально одну секунду я его процитирую. Секундочку. Простите меня ради бога, пока я его ищу. Да, что значит, соответственно, и они утверждают, что да, действительно, признают, что Невзлин общался с Блином, что переписка существует, но что существовали там вот некие провокационные сообщения Блинова, которые, значит, которые якобы должны были сделать так, что вот представить, то есть с точки зрения по версии Невзлина, Блинов – это провокатор, который был подведен к нему ФСБ и который в какой-то момент начал писать сообщения, которые должны были представить дело так, как будто Невзлин является заказчиком всех этих историй. Ну, дальше, естественно, возникает вопрос. Там же, то есть я не совсем понимаю, этим самым Леонид Невзлин признает подлинность переписки, потому что если он признает подлинность переписки, то мы видим, что там много переписки, сообщений приходит именно от Невзлина, и там, например, там выражается, обсуждается долго, что делать там делать с Волковым, каким образом его искалечить или каким образом его в качестве посылки передать российским пограничникам, чтобы его приняли с той стороны. И действительно, некоторые вещи очень вполне может быть, и даже с большой вероятностью, что Матус одновременно или накручивает себе цену, или является каким-то провокатором ФСБ. Потому что, например, меня очень смутила история, когда за Волковым летали в Соединенные Штаты, и при этом действительно в одном из мест переписки видно, что значит, Блинов говорит, а вот типа вот не нужно ли более окончательного решения. На что, во-первых, Невзлин как раз ничего не отвечает, а во-вторых, ну, возникает вопрос, ну, ребят, вы серьезно, там, вы за человеком летите в Соединенные Штаты? Совершенно ясно, что в Соединенных Штатах вы его не украдете, и вообще в Соединенных Штатах такие вещи делать опасно, потому что вот тут точно расследуют, вот тут ФБР встанет на уши и всех найдет. И действительно найдет по-настоящему. Да? Значит, возникает вопрос, зачем же летать, тратить деньги за Волковым в Соединенные Штаты? И действительно возникает впечатление, что то ли люди показывают, что они стараются, вот как мы много работаем, то ли люди составляют вот такой вот длинный след, который привяжет Невзлина ко всему этому, что ни в коем случае не является оправданием, потому что провокация – это, знаете ли, вот помните американскую сенаторшу хотели украсть, и ФБР всех арестовало, а потом оказалось, потом их оправдали на суде, потому что оказалось, что это была сплошная провокация, то есть агенты ФБР этих людей спрашивали, не хотите ли вы украсть американскую сенаторшу, а те отвечали, не хотим. А не хотите ли вы сделать то, не хотите ли вы сделать то, а те отвечали, не хотим. А, так вот, а если речь идет о том, что ты очень живо обсуждаешь о том, кого куда надо переправить, и не помешает ли инвалидное кресло того Волкова, того, что его, значит, можно будет в качестве посылки на каком-то там арендованном кораблике переправить в Россию и сдать там ФСБшникам, или комментируешь историю с избиением женщины, ну, не избиением, но, в общем, пощечиной данной женщине, говоришь, жестче надо было до кровавых соплей, ну, это как-то, знаете, это не провокация. Вот. Соответственно, еще, как я уже сказала, если сейчас Блинов арестован, то мы услышим, что он будет показывать в Польше. Но по состоянию на сегодня это выглядит как операция Невзлина под чужим флагом, против политических противников, которые неминуемо обвинили бы Путина. И что, конечно, поражает, это то, что вот для решения всех этих вопросов, чего стоит только одна доставка посылки в Россию, Невзлин, судя по всему, воспользовался решалой, который, в принципе, специализируется на том, что продает всех, кто его покупает, заведомо сотрудничает с ФСБ. Вернее, ну, точнее, извините, не для решения всех этих вопросов, потому что про Блинова было ничего не ясно, там было много вопросов. А то, что там вот была двойная вот эта комбинация. Сначала не заплатить деньги Блинову со словами «мало побили», а потом обратиться к Решале, который совершенно явно маркирован как сотрудничающий с ФСБ, с тем, чтобы отобрать у Блинова те улики, которые, соответственно, в результате, получается, наша Решала получает вот этот такой манипуляционный капитал. То есть, естественно, возникает вопрос, что эта история в какой-то момент контролировалась ФСБ и должна была... Вопрос, с какого момента, тут мы не знаем ответ. Соответственно, она должна была кончиться ровно тем, чем она кончилась. Я еще раз обращаю на себя внимание, что вот этот решал Андрей Матус, хотя он и просил у ФБК денег, но на самом деле он слил им ключевые за переписки и записи. То есть была многовекторная стратегия, деньги бы им, конечно, не помешали, но главной задачей было не это. А, собственно, дальше, вот мне кажется, вот еще раз повторяю, на сегодня, как ни невероятна эта история, я не вижу причин сомневаться в ее основных деталях. Хотя я бы, конечно, поскольку, ну, бывают там совершенно невероятные вещи, совершенно невероятные неожиданности, да, я бы закладывалась на, да, какой-то 1% того, что окажется, что все это какая-то там совершенно фантастическая операция по подделыванию всего на свете, по житью в альтернативной реальности, и нам всем придется перед Невзиным извиняться. Я бы, ну, вот на это, конечно, немножечко закладывалась, если что, так извините, действительно, извинимся со страшной силой. Но обращаю ваше внимание еще на то, как ведет себя сам Невзин, потому что вот, ну, мы завтра об этом с Романом поговорим, но обычно люди, которых обвиняют в чем-то таком страшном, и тем более, что эти обвинения были известны уже 2 месяца фигурантам, да, они быстро бегут, они показывают тот же самый телефон, они обращаются прежде всего в израильскую полицию, вот спасите, помогите, вот у меня на этом телефоне ничего такого нет, вот это можно проверить так-то и так-то, как я только что сказала. Но, по крайней мере, в литовскую полицию, вот мы видим, все-таки Леонид Невзлин обратился. Соответственно, что меня смущает, там, какие вещи надо еще следует обговорить дальше? Одна из самых вещей, больше всего, которыми... первая вещь, которая меня абсолютно смутила и которую я просто вздрогнула, когда я слышала расследование Марии Певчих, я пыталась понять, а при чем тут Ходорковский? Вот реально, при чем тут Ходорковский? Ну, состояние Ходорковского мне сейчас понятно. Ну, как тот человек, который твой, считай, брат, вдруг оказался... Ну, представьте себе, что у вас брат, и вы узнаете о том, что он убийца. Вот, вот что вы будете делать? Вы побежите от брата отрекаться? Побежите его сдавать с криком? Да нет, он больше не мой брат. А Невзина и Ходорковского связывает огромная совместная история. Понятно, что это, видимо, для Ходорковского страшная трагедия, но нету никаких, не то что никаких малейших доказательств или хотя бы намеков на причастность Ходорковскому к этому, но мы видим, что политические пути Невзина и Ходорковского резко разошлись, хотя бы потому, что вот Невзин у нас ревностный деколонизатор, борец с орками и так далее. А Ходорковский, извините, как и я, имперец. Вот с этим прям ничего поделать нельзя. А вторая вещь, которая меня, опять же, смущает, очень много пишут, что вот этот источник у вас нехороший, Матус этот, решальщик ФСБ, как можно ему верить? Ну, вы знаете, я должна огорчить вот людей, которые считают, что, значит, из мутных источников нельзя пользоваться информацией. Если у вас есть, речь идет о том, что кто-то организует избиение и кто-то организует трансфер Волкова в Россию, то я, конечно, понимаю, что вы думаете, что в таких случаях обращаются к каким-то, я не знаю, там, выпускницам Института благородных девиц Смольного. Но источники такие, какие есть. И тот факт, что Матус совершенно очевидно крученый, верченый, как я уже сказала, ну, я просто думаю, что сейчас ФСБ пьют шампанского, потому что офигительную операцию они провернули. Но ничего не скажешь. Разодрали оппозицию так, что либо одна часть оппозиции заказывает вот такие избиения, либо другая часть оппозиции попалась на фантастические фальсификации ФСБ. Но в любом случае они просто тут пьют шампанское, и не говоря уже о том, что теперь они могут гулять по всей Европе, сейчас со словами, ну, это, наверное, Невзин сделал. Меня, конечно, очень смущала вещь, мы даже ее обсуждали с Романом Доброхотовым, то, что вот, если верить всей этой конве, то Леонид Невзин, помимо того, что оставляя в стороне моральную сторону вопроса, он как-то не очень умно себя повел, потому что он сам своими руками пригласил забрать эти телефоны человека, который не был причастен к этой уголовщине, и таким образом получал ну, просто фантастический инструмент воздействия на Невзлина, фантастический инструмент разводки, и этот человек, как к этому моменту было уже хорошо известно структурам Невзлина, структурам Ходорковского, действительно, ну, то есть на нем пробы негде было ставить. И он совершенно точно вот все это мог использовать, ну, например, для того, чтобы вернуться в милость ФСБ, если он к этому времени в ней уже не состоял. И даже я вот задумалась, мы с Романом это обсуждали, у него сначала была идея на этот счет, мы завтра обсудим, а что вдруг на самом деле это все как бы интрига не столько Матуса, сколько Блинова. А вот, например, это мог Блинов обратиться, не Невзлин обратиться к Матусу со словами «верни телефоны Блинова», потому что не совершенно непонятно, как у Блинова, как бы телефон Блинова оказался у Матуса в конечном итоге, и что это стоило Блинову. А, значит, мог Блинов обратиться к Матусу со словами «давай выбьем деньги у Невзлина». И вот как раз вот весь этот поход по людям с просьбой купить эти пленки, соответственно, вот он был к обоими ими организован. Это не очень как бы состоятельная гипотеза, потому что я сразу обращаю ваше внимание, что есть запись разговора якобы Невзлина с вот такая плохая, с Матусом, где именно об этом идет речь. То есть получается, что как бы переписка не подделанная, а запись подделали, а зачем? Ну, это как бы очень сильно натянутая гипотеза, но тем не менее я не исключаю, что там вот какие-то некоторые детали из рассказа Матуса, они очень сильно скреплены и очень сильно повернуты, и в них очень что-то сильно добавлено. И одной из, конечно, таких деталей, мне кажется, совершенно фантастическая часть, когда Матус рассказывает, что Невзлин платит большие деньги следователю, который ведет дело Навального, и следит за всей его судьбой, потому что понятно, что вот это выглядит как типичная, если не ДЭЗа ФСБ, то такая специальная операция, которая засунута в весь этот массив, потому что понятно, что от этого перекладывается фантастическая история, что, дескать, а не Невзлин ли это убил Навального в приполярной колонии? Ответ, конечно, абсолютно нет. Потому что если даже эта информация справедлива, у нее никаких доказательств нет, то есть если действительно... Потому что понятно, что люди, которые очень любят вот все эти спецоперации, любят знать, любят платить следователям, то, допустим, понятно, что вполне российские опальные олигархи могли платить и, конечно, платят каким-то российским силовикам за какие-то интересные сведения. В этой ситуации все всех обманывают, всех-всех, значит, этот серый-черный рынок информации, который где-то там вращается. Но вот это как раз совсем не похоже было на истину. А третье, что меня смущает, я не знаю, вот я как-то совсем видела, что не затронута именно тема не просто проукраинской позиции Невзлина, а там, видимо, все-таки должна была быть в переписке еще какая-то часть, вот, связанная с... возможно, связанная как-то с Украиной, но вот ну, этого просто как-то совсем не было. Ну, в общем, в целом, действительно, дело похоже на то, что у Невзлина слинял фиксер, вот этот Блинов, и всех сдал. И посмотрим, если этот человек действительно арестован, а я об этом не могу сказать достоверностью, но что-то я такое слышала, вот что этот, если этот человек действительно сейчас арестован в Польше, посмотрим, что он расскажет. И еще раз повторяю, что вот, ну как... С моей точки зрения, еще раз повторяю, я вам здесь попыталась рассказать, что я по этому поводу думаю. Если вы видели, я как Шерлок Холмс, надо сначала оценивать факты. И меня, конечно, совершенно потрясло, что в современном мире мы видим людей, которые я еще понимаю, когда там кто-то, ну, как бы сказать, связан с приятелем, связан с другом и вынужден его отмазывать или вынужден как-то мимо ходить или вынужден чего-то не говорить. Ой, я прошу прощения, если можно, уберите кота или, наоборот, посадите его в кресло, чтобы нам он сильно не мешал. Но что как бы меня удивило, что, а особенно меня, конечно, деколонизаторы удивили. Значит, там был целый, вот, я читала Маргулис, я читала слышала Портникова. Значит, у них просто был, знаете, вот такой посыл. Значит, Невзлин, он деколонизатор, а ФБК не хотят развала России. Стало быть, это нельзя обсуждать, это все бред. Я давно не видела вот такого удивительного примера, когда люди не просто искажали факты и различные соображения в угоду тому, что им надо, а люди это поднимали на щит и хвастались этим и говорили, что это правильный жизненный принцип. Давайте посмотрим, наш этот человек или не наш, и в зависимости от этого мы будем факты не то что интерпретировать или не интерпретировать, мы будем вообще позволять или не позволять их обсуждать. Вот это такое падение человечества, это вот те теории заговора, о которых у нас был большой стрим, а вообще любая теория заговора – это теория, которая приводит внешний мир в соответствии вашим внутриэмоциональным психологическим потребностям. И в этом смысле очень характерно, что человечество жило в теории заговора и мыслило теориями заговора, самая большая из которых была существование Бога, в течение многих тысяч лет. Потом где-то к концу XIX века она от этой привычки избавилась. А сейчас в медийном плане, а сейчас ситуации, когда у вас каждый может написать в Твиттере и каждый может отдать свой голос в обществе всеобщего голосования, у вас снова эмоциональное возобладает над рациональным. То есть вместо того, чтобы оценивать, вот факты, и вот как их можно интерпретировать, и вот какие дырки, и вот какие сомнения существуют, потому что, как я уже сказала, вот какие доказательства существуют, вот какие аргументы существуют в том, что там может быть какие-то дополнительные особенности или что-то, что там в каком-то нереальном случае вообще нам всю эту картину поменяет, и окажется, что ФБК кардинально неправа. Я считаю, что такая вероятность крайне мала, но ну давайте посмотрим, что скажет в конце концов литовская полиция. Потому что, еще раз повторяю, для того, чтобы показать, что все это полная фигня, Леониду Невзлину достаточно принести свой телефон в израильскую полицию и, например, на примере крупных файлов, и если вы скажете, что с этого телефона все могло быть стерто, ответ израильской полиции может увидеть, что действительно крупный файл с избиением Петрушковой закачивался в этот момент с телефона Блинова на телефон Невзлина или не закачивался. И если не закачивался, все тогда, значит, репутация ФБК в клочья, они купились на очень изощренную фальшивку, а, значит, Леонид Борисович у нас в белом. Еще несколько у меня вопросов, если можно, давайте. Я, во-первых, конечно, хотела сказать про дебаты Байдена и Харрис. И это, понимаете, не тот случай, когда надо говорить. Да, вот тут мне пишут, Израиль не выдает своих. Извините, это не тот случай, когда вот мы говорим, ну, это такая тупая фальшивка, что мы даже не будем это опровергать. Нет, если это главная тема для обсуждения последних несколько дней, и, видимо, еще она будет продолжаться, то нет, это очень серьезная история, с которой надо разбираться, и которой хотелось бы услышать вот от Леонида Невзлина нечто большее, нежели вот то, что, дескать, это все кровавая, грубая провокация Москвы и так далее. Соответственно, у меня есть вопрос по поводу того, так предоставят или нет Украине атакамс. Но я сегодня буду не политкорректна до конца, потому что, слушайте, знаете, вот это меня как-то, ну, честно говоря, поражает. Вот есть реальная жизнь. Вот что такое политика Зеленского? Это непрерывное генерирование фантастических инфоповодов, которые абсолютно скрывают реальную картину жизни. Вот реальная картина жизни заключается в том, что Россия опять наступает на Покровском направлении и расширяет там плацдарм. А Россия наступает даже на Курском направлении, хотя я не уверена, что это для России хорошо. Как раз я сильно подозреваю, что там я воздержусь от суждений до того, чем это кончится. Но с моей точки зрения, как раз там, стратегия Сырского предусматривала, что Россия отвлечет крупные силы. Она отвлекла крупные силы, она сняла с запорожского направления целую бригаду и бросила ее в Курск. И, собственно, с моей точки зрения, Россия, Путин, наступая в Курске, абсолютно попался на уловку Сырского, потому что вне зависимости от того, он добьется в Курске, все равно ему было бы гораздо важнее не реагировать и, например, эту бригаду перебросить на то же самое Покровское направление. Соответственно, ну, посмотрим на самом деле, как там будет дело обстоять на месте, потому что в кресле рассуждать не очень плодотворно. Кроме того, у меня есть какие-то очень неприятные предчувствия по поводу этого вот курского наступления, потому что совершенно очевидно, что оно вызвано не военной необходимостью. Военная необходимость как раз требовала оставить, сковать там украинские силы, пусть сидят до морковки на заговении. Она вызвана политической необходимостью. Эта политическая необходимость может быть, например, то, что Путин знает, что после ноября или еще до ноября начнутся серьезный раунд переговоров. Я напоминаю, что вот Шольц и Папа Римский, вернее, не напоминаю, а информирую, что Шольц и Папа Римский очень там давят на Украину, что вот, вот эта вот очередная встреча, которая будет в ноябре, чтобы там на ней была Россия, чтобы на ней произошла заморозка, заморозка войны по линии боевого соприкосновения. И Путин, значит, вот до этого старается вернуть себе эту часть Курской области. Ну, это как бы самый лучший вариант. Более плохой вариант, что, ну, например, представьте себе, что освобождается Курская область, вернее, эта часть, там находят российскую бучу, по всем российским пропагандистским каналам говорят, вот, смотрите, какие на самом деле это ВСУ, вот тут труп, не забудем, не простим, надо применять ядерное оружие, мир станет там на грань ядерной войны. Я сейчас фантазирую, я просто, вот знаете, вот это, как это, просто сценарий набрасываю. Мир ставится на грань ядерной войны, от которой, от каковой ядерной войны в мир спасает там, Трамп, прилетевший навстречу Путину, после чего Трамп выигрывает выборы в США. Я абсолютно, это фантазия писателя, это не, как бы, не какой-то реальный сценарий, но просто вот я вам показываю, как могут быть устроены вещи, связанные с политической, а не военной необходимостью операции в Курске. Вот, но, соответственно, да, вот есть реальность. И реальность заключается в том, что, напоминаю, на Покровском направлении российское наступление было остановлено за счет использования лучших штурмовых бригад Украины, Азова, Карадага, 93-й, а использовать штурмовые бригады для остановки наступления – это все равно, что топить печку ассигнациями. Это как бы согреешься, но потом будут проблемы. Более того, это наступление в результате не остановлено, потому что оно остановлено ровно на тех направлениях, где есть Азов. Более того, российские войска просто от Азова побежали, потому что у Азова соответствующая репутация. Я, например, еще не слыхала, чтобы у Азова было много пленных. Вот проверьте, берет пленных Азов или не берет после того, что случилось в Мариуполе. Но Азова просто слишком мало, всем все дырки не заткнуть, и, соответственно, вот фронт пошел вширь, соответственно, южная часть фронта укрепилась, Россия наступает на южной части фронта. Все это происходит потому, что не выкопано укреплений, достаточных, хороших, так же, как и в Харькове, так же, как и за Авдеевкой. А теперь картина маслом. Последний визит украинских чиновников в Вашингтон, который, докладываю вам, был очень плохой, просто очень плохой, их встретили очень плохо. Им, соответственно, не дали ничего из того, что они просили. И потом Блинкен прилетает в Киев. Сейчас, одну секундочку, я посмотрю, когда он, собственно, был. Секунду. И я должна вам сказать, что по моим сведениям, среди прочих, знаете, с кем Блинкин встречался в Киеве? Сейчас. Извините ради бога, значит, просто проверяю, когда Блинкен был в Киеве. Так вот, насколько я знаю, Блинкен в Киеве встречался с Юрием Бутусом, знаменитым украинским военным журналистом, который очень скептически относится к правительству Зеленского, и просидел с ним очень много времени. 2 с лишним часа. Сначала вместе с кем-то, потом вообще чуть ли не один на один. Это вот как раньше встречались крупные американские чиновники с Залужным, и, соответственно, они приглашали на эти встречи Зеленского. Вот как вы думаете, что рассказал Бутусов Блинкину и зачем Блинкин это слушал? Вот представьте, сколько интересного нового Блинкин узнал от Бутусова о том, как устроена украинская оборона. А вот этих украденных укреплениях. А куче всего, что и так знают американцы, потому что еще много месяцев назад господин Ермак ездил в США, еще когда Джонсон только стал спикером Палаты представителей, он пригласил представителей баптистских церквей на встречу с Ермаком, и там эти представители сказали, а вот мы собирали гуманитарную помощь, а как вы объясните, что такое-то количество этой гуманитарной помощи, там было названо очень большое количество, просто исчезло? Вот это реальность. А эта реальность начинается то, что начиная с начала войны, вот я только что сказала, знаете, от чего деколонизаторы не любят ФБК? Я вам маленькую тайну раскрою, что в начале войны господа деколонизаторы пришли к ФБК с предложением деловым о том, что вы тут нам разыскиваете россиян, которые богатые, которые имеют имущество, а мы вам будем платить, значит, за голову по 5000 евро. А дальше, значит, мы уже как бы сами будем их деколонизовать. ФБК, естественно, их послала. С этого момента Навальный стал бутербродом. А после этого весь проект, насколько я понимаю, там вот была знаменитая комиссия Ермака-Макфола, которая составила список российских бизнесменов, которые были военными преступниками, потому что платили в России налоги. В нее попали даже люди, осуждавшие войну. В нее попали, ну, там, скажем, Сергей Петров-Рольф, который финансировал Навального и из-за этого лишился бизнеса в Москве. А сверху этой комиссии было прямо написано, что, значит, вот если вы чего-нибудь, как-нибудь объясните нам, что мы не виноваты, мы вас из этого списочка выдержим. То есть кому война, кому мать родна. И вот это все в Америке прекрасно знают, потому что начиналось это все очень хорошо. Начиналось это как, значит, страшная тирания, напала на замечательную гордую демократию, и стояли очереди в военкоматах, и действительно стояли. А сейчас, извините, из сколько миллионов человек уехало из Украины, включая мужчин? А сколько, вот Алексей Арестович в последнем эфире, в одном из последних эфиров называл цифру, что из 17 школьников, окончивших в этом году школу в Украине, двое остались в Украине. Остальные уехали. Куда уехали люди с юго-востока? Они уехали в Ивано-Франковск, в том числе. Что они там в Ивано-Франковске слышат? Они слышат, что мэр города говорит, что мы организуем народные дружины, которые будут делать замечания за использование русского языка на улицах. Вот это прекратилось, превратилось вот в этот украинский БЛМ. И с того момента, когда президент Зеленский вместо того, чтобы выбрать парадигму демократия против тирании, выбрал парадигму россияне, возвращайтесь в Россию, потому что и свергайте там Путина. И вот все это понеслось про генетических рабов, про русню. Естественно, любой американский чиновник стал думать, боже мой, во-первых, мы как бы, как мы можем, то есть получается, любой американский чиновник стал думать, слушайте, пардон, но если Украина теоретически зайдет в Крым, что там будет, этническая чистка? Если Украина вернет себе Донбасс и Луганск, а что за все время этой войны мы не видели со стороны украинских чиновников ни одного обращения к жителям Донбасса и Луганска, кроме обещаний разобраться с теми, кто, значит, поддержал Путина. А и Блинкин, тот же самый, приехавший в Киев, видит ту самую стратегию Зеленского, которую мы многократно обсуждали. Что оказывается, что можно манкировать призывом, можно не строить укреплений, деньги на эти укрепления исчезают, а потом дайте нам, пожалуйста, атакам собить внутрь российской территории и начать этим ядерную войну. И вот в этой ядерной войне сгорит абсолютно все, начавшееся за там вопрос, кому принадлежат Часов Яр. И тогда, конечно, когда из этого Украина выйдет победителем, когда ей Америка почистит зубы и почистит ноги, и все даст, и за нее выиграет войну, вот тогда, конечно, Зеленский будет Черчиллем свободного мира, и тогда, конечно, никто не успеет, никто не сможет заикнуться о том, что там будет происходить в Донбассе или в Крыму. Так вот, не хотят американцы вступать в ядерную войну за Часов Яр. Они слышат слова Путина. И вот, кстати, у меня был тут хороший вопрос. Вот Путин сказал, что он будет рассматривать удары вот этими дальнобойными ракетами как вступление в войну НАТО. Фактически Путин пригрозил ядерной войной, с моей точки зрения. Но, может, это не ядерная война, может, там какой-то предыдущий ступень эскалации, например, поставить хуситам ракеты, которые утопят американский корабль. Но Путин при очень серьезными последствиями. Он пригрозил это от своего имени, а не, там, это не какой-то Медведев после бутылочки сказал в Телеграме. То есть, с моей точки зрения, это означает, что Путин знает, что украинское руководство блефует, что их плохо встретили в Вашингтоне, что в Вашингтоне все абсолютно понимают, и, соответственно, Путин в этой ситуации может наверняка вот этот загнать гвоздь, значит, точно понимая, что атакамсы не дадут, и точно понимая, что атакамсы – это только пиар-операция украинского руководства, когда все должны обсуждать вот эти вот самые атакамсы, вместо того, чтобы обсуждать, почему не построены укрепления под Покровском. Это фантастическая пиар-операция, которую действительно сумел провести Зеленский. И когда мы все обсуждаем не то, что происходит на поле боя, а то, что нам, значит, подкидывают. И до сих пор, простите, господи, Зеленский ходит с этим своим мирным планом Зеленского. Вот это не смешно, но ходит. Ну вот как бы моя представление о действительности, скорее всего, это так. Но я могу назвать более плохие варианты того, что происходит. Потому что, например, послушайте, потому что американцы точно так же зависят от собственной риторики. А риторика в начале войны была такая, что Украина, что есть кровавый тиран Путин, и что Украина, как минимум, не должна проиграть. И мы видели, что происходило на дебатах Харрис и Трампа. Когда Трамп, который фактически дебатировал не с одним человеком, а с тремя, с одной Харрис и с тремя ведущими, которые все время на него набрасывали, которые все время кидали в него гнилыми ошметками, которые все время называли его желтым земляным червяком, после чего, сказав, что Трамп такой, Трамп сякой, Трамп нехороший, Трамп разделяет нацию, немедленно поворачивалась госпожа Харрис и говорила: «Ну, давайте будем конструктивными и говорить о моем плане и положительных вещах». Ну, то есть вот назвал человека желтым земляным червяком, и потом, значит, во-первых, обиделся, что он отвечает, а во-вторых, давайте будем конструктивными. Так вот, там вот в этих дебатах, три против одного, был удивительный момент, когда Трамп спросили, а хочет ли про Украину, и спросили так, а хочет ли он, чтобы Украина выиграла. На что Трамп, с учетом всего того, что я вам сказала, потому что это абсолютно нереально, чтобы Украина выиграла в том состоянии, в котором она находится, плюс единственная реальность – это то, что можно втянуть таким образом мир в ядерную войну. И Трамп сказал: нет, я хочу, чтобы война остановилась. Он, вернее, не сказал «нет», он сказал: «я хочу, чтобы война остановилась». Помните, что после этого спросил ведущий Камалу Харрис? Он мог, наверное, спросить ее ту же самую фразу. «А вы хотите, чтобы Украина выиграла?» И если она скажет, я хочу, чтобы Украина выиграла, так спросить, а что вы для этого ничего не делаете? Что вы вот эти самые те же атакам своими бить не позволяете? Да, и вот потому что при вас же все это происходит. Это же вы летали на встречу с Зеленским накануне войны, и хотя вы сейчас рассказываете, что вы поделились с ним информацией, это секрет Полишинеля, что Камала Харрис сказала, предложил Зеленскому организовать правительство в изгнании. Тоже мне большая поддержка. Так вот, Камалу Харрис спросили, что вы сделаете для Украины? Что вы сделали для Украины? И она сказала, ну вот мы же вот сделали так, что правительство Зеленского до сих пор сопротивляется. Ну, замечательно, но офигительно, да правда? Какие молодцы люди, помогли-то. Уже 2 с лишним года идет война, несколько сотен тысяч погибло с одной стороны, несколько сотен тысяч погибло с другой стороны. Вообще-то в Стамбуле все можно было остановить в марте 22 года. Никто бы ничего бы не погиб, но и причем на лучших условиях для Украины, чем сейчас. Но мы это самое, вот-вот, мы сделали так, что до сих пор Зеленский сопротивляется. Заметьте, какие разные вопросы были заданы госпоже Харрис и были заданы экс-президенту Трампу, что было очень характерно для этого дебата. Так вот, учитывая то, что в Америке точно так же политическая реальность зависит от риторики, я могу вполне себе представить другое развитие событий, при которой эта риторика вынудит, скажем, дать позволение бить, если не атакамсами, то там, английскими ракетами. А для Путина, судя по всему, это действительно, вот даже если он блефовал, говоря эти слова, то он все-таки сказал эти слова лично сам. И уж тут-то для Путина будет важно чем-то реально серьезным ответить, потому что действительно ударить атакамсами и действительно ударить этими ракетами английскими Storm Shadow – это использовать американскую систему наведения, это использовать американские спутники. То есть это действительно невозможно, формально это действительно вовлечение НАТО в войну. А, соответственно, это наш же этот самый Путин-то, он тоже, значит, не любит, чтобы его загоняли в угол. И вот так эта штука действительно может дойти до ядерной войны. Я совершенно не шучу, хотя мне кажется, что в таком случае действительно наиболее вероятным вариантом может быть еще вот какой-то действительно политический вариант, ну, например, кризис стремительно разворачивается, нарастает, там происходит что-то ужасное, Россия поставляет ракету хуситам, тонет какой-то корабль, и тут я говорю, Трамп встречается с Путиным, и еще до ноября они что-то там порешают. Я сейчас, это, опять же, некая фантазийная вещь, но просто о том, как могут развиваться события. Ну и, наверное, самая последняя вещь, очень короткая, перед тем, как мы перейдем к вопросам и постараемся ограничиться 1,5 часами. Даша, во-первых, где у нас можно прочесть вопросы к этому эфиру? Пришлите мне, пожалуйста, ссылочку. Это действительно дебаты Трамп-Харрис. Вот когда мы говорили со Станиславом Белковским, я смотрела только первые 40 минут дебатов, и мне показалось, что Трамп их проиграл в этот момент, потому что он выбирал не лучшие формы ответа Харрис. Я их посмотрела теперь целиком. Я скажу, что с моей точки зрения, для меня Трамп, безусловно, эти дебаты выиграл. Я знаю, что моя точка зрения в меньшинстве. Я помню опрос CNN, который говорит, что 65% людей считают, что Трамп дебаты проиграл, а 35% считают, что выиграл. Вот я явно отношусь к этим 35%. Могу объяснить, почему. Потому что, с моей точки зрения, Трамп, вот как человек, который знает, что такое участвовать в дебатах, когда против тебя не один собеседник, а три, Трамп находился в заведомо невозможной позиции, такие дебаты выиграть в принципе невозможно. Я уже приводила, насколько неравные вопросы задавались Трампу и насколько неравные вопросы задавались Харрис. Трамп действительно выиграл в свое время дебаты с Байденом, но это было просто потому, что, извините, оказалось, что Байден в этот момент был вообще совсем интеллектуально плох. То есть я не сомневаюсь, что вот в тот момент план был такой, что ну, Байден хоть что-то изобразит, а потом все скажут, что короля прекрасное платье, дебат он выиграл. А значит, в принципе нельзя выиграть дебаты одному против троих, если эти двое ведущие. А вот эти двое ведущие что спрашивают Харрис? Про иммиграцию. Они их спрашивают, что она собирается делать с иммиграцией. Напоминаю, что там в США 15 миллионов незаконных мигрантов. И тех, которые попали именно во времена президентства Байдена и Харрис. Харрис при этом отвечала за границу. Харрис при этом, значит, то есть если у Харрис есть какой-то план борьбы с этими незаконными мигрантами, возникает вопрос, почему она этот план не осуществляет сейчас. А, соответственно, Харрис отвечает домашней заготовкой о том, что, оказывается, она единственный человек, который боролась с людьми, которые провозят фентанил, еще как государственный прокурор. А, кстати, это еще важный момент, почему Харрис держалась, могла показаться многим людям, что она держаться убедительнее, потому что не забудем, что Харрис действительно прокурор, то есть это человек, который привык говорить публично в состязательном процессе. А Трамп – это человек, который руководил бизнесом, руководил государством, то есть это человек, который привык говорить публично своим подчиненным, и они его слушают. Это два принципиально разных навыка. Тем не менее, вот Харрис дает такой softball question. Она начинает рассказывать, что, значит, да я вот боролась против банд. И дальше она начинает рассказывать, что они вот с Байденом уже совсем было приняли закон, который бы остановил приток мигрантов, а Трамп, благодаря Трампу, этот закон забодали. Слушайте, дальше следующий вопрос Трампу. Какой может вопрос ведущий по итогам этого дела задать Трампу? А он может задать ему вопрос, что вы собираетесь делать с миграцией, а как вы к ней относитесь и так далее. Десятки вопросов реальных. Да, что было с миграцией? Он задает ему вопрос, а почему вы забодали этот закон? То есть это просто как вот, знаете, на «Эхе Москвы» регулярно тролли писали Латынина. А почему вы не любите? Это не просто игра в одни ворота. А обратите внимание, сколько раз факт-чекили Трампа, а при этом просто передергивали его слова. И ни разу не факт-чекили Харрис. Но несмотря на эту абсолютную игру в одни ворота, чем дальше они говорили, для меня становилось тем более ясно, что то, что говорит Харрис, это абсолютно пустая погремушка. Это такой надутый бычий пузырь, в котором гремит горох. Она все время говорит, давайте соберемся вместе, сплотимся. Такая речь, как на 25-м съезде КПСС. Давайте соберемся вместе и сплотимся, и сделаем этот мир лучше. У меня есть план, давайте обсуждать план. Она вместе с ведущими вываливает очередную порцию грязи на Трампа, называя его желтым земляным червяком. И говорит, ну давайте не будем деструктивными, как этот нехороший деструктивный земляной червяк, а будем обсуждать мой план, у меня есть будущее Америки. Слушайте, если у нее есть видение будущего Америки, что ей мешало это видение будущего Америки воплощать последние 4 года? Это ужасно мне напоминало то, что говорит российская пропаганда про Путина накануне его выборов. Проголосуйте, ребята, за Путина, и он вам сделает так хорошо, и он вам все исправит. И у него это просто будет замечательно. А вопрос, что же он делал предыдущие 20 лет? Ну, Трамп, Харрис, конечно, слава богу, не 20 лет. Но тем не менее... Но еще раз повторяю, это было мое слышание. Это было слышание человека, который все-таки профессиональный медийщик и профессионально разбирается, где пропаганда, а где не пропаганда, и где человеку есть что ответить, а где человек звучит, как вот надутый бычий пузырь. С моей точки зрения, оба делают, так сказать, Трамп, конечно, безусловно, делал иногда промахи, он не очень удачно начал, но по сравнению с абсолютно пустыми обещаниями, как на 25-м съезде, и уходом от вопроса, а почему же вы, вот что вам мешает все делать сейчас, критика Трампа выглядела гораздо более пессимистичной, конечно, но выглядела абсолютно здравой. Но еще раз повторяю, я не уверена, что... Это мой взгляд на вещи, и я его не только что никому не навязываю, а просто это... Вот это уже вопрос отношения к событиям. Это не вопрос отношения к тому, там, событие такое-то было или нет. Даш, итак, что у нас с ответом на вопросы? Сейчас, одну секундочку, я надеюсь, что мне прислали. Так.
Юль, видите у вас там линк?
Да, все, вижу. Георгий Коржаневский пишет, с Камала Украина будет еще 4 года сражаться. А, так, вопрос к Юле. Сергей, вопрос к Юле. Не кажется ли вам, что реакция Невзлина на звонок Певчик говорит о том, что Невзлин виновен? На бредовые вопросы не отвечаю. Сергей, вот вы знаете, вот я не хотела бы вот в этом эфире, извините, может быть, я специально говорила в первую очередь о деталях, и завтра мы с Романом Доброходовым будем говорить о деталях, о том, что можно пощупать или можно подделать. Мне кажется, что вот всякого рода там, «Ой, ну как он мог так глупо поступить?» Но это ему выгодно, но это ему невыгодно. Но вот, так сказать, это все операция ФСБ, я чувствую. Это все, как бы, все можно сгенерировать и вот прочие такие вещи. Вот как бы его реакция на то, его реакция на все. А мне кажется, это люди по-разному реагируют. Вот просто реально по-разному реагируют. Но я с вами согласна в том, что действительно у Леонида Невзлина было, по крайней мере, 2 месяца не просто подготовиться, а вот, как я уже сказала, принести свой телефон в израильскую полицию и сказать, смотрите, тут это было, а вот этого не было. Андрей пишет, Трамп защищался на дебатах, это ошибка. А вот, Андрей, я с вами с одной стороны совершенно согласна, а с другой стороны обратите внимание, что у Трампа другого выхода не было, и это и была стратегия Харрис и ведущих. Потому что когда у вас есть 3 человека, которые на вас нападают, 1, а не 3, вот почему важен так модератор, который беспристрастен. А вот, например, там у меня были прекрасные дебаты, которые вел Максим Курников, он был абсолютно беспристрастен, он задавал жесткие вопросы обеим сторонам. И в таком случае ты полемизируешь только с тем человеком, с которым ты, собственно, полемизируешь. А когда на тебя нападают с 3 сторон, то получается следующее. Либо ты вынужден отвечать на любого желтого земляного червяка, который прилетел в твой адрес, или ты его пропустил и гол засчитан, или ты не отвечаешь, и тогда получается, что этот гол пролетел тебе в сетку, или ты отвечаешь, и тогда тратишь на это время. Вместо того, чтобы говорить о более существенных вещах, и в первую очередь вместо того, чтобы нападать. Вот, собственно, их стратегия заключалась в том, чтобы все время держать Трампа в обороне. Она не могла не сработать, потому что 3 на 1. А тем не менее Трамп, особенно в конце, ну он это и так, конечно, вначале понял, вот он вначале очень сильно защищался. А тем не менее Трамп очень хорошо вел эту оборону, периодически переходил в наступление, самое главное сказал. И еще раз повторяю, да, вот это такая ошибка, которую невозможно не сделать, потому что если бы Трамп не защищался, то они бы его запинали рогами и сказали бы, что он не ответил ни на одно из обвинений, которые мы предъявили. Да, вот Давид пишет, на 100% согласен, в контексте Трамп точно выиграл. Вот контекст – это еще одно важное слово, потому что вот впечатление от дебатов, от того, как кто конкретно говорил, а Камала Харрис, конечно, говорила очень уверенно, это было еще одна из составляющих, потому что все видели, что она делает только отрепетированное интервью, никто не знал, как она будет держаться в реальном бою, пусть даже с 2 помощниками по сторонам. И она держалась, безусловно, очень уверенно и все время переходила в наступление. Но вот когда через некоторое время туман боя развеивается, и вот это как Бородино, а как бы кто выиграл Бородино, а кто после него оставил поле боя? Вот кто выиграл дебаты? А Трамп, а что? Камала Харрис, вот все тот же вопрос. Все эти замечательные конструктивные вещи, которые, по ее словам, у нее есть, и что мешает сейчас осуществлять. Володя пишет, деколонизация России неизбежна. Вопрос, когда, а не если. Володя, ну тут у нас с вами разные на эту тему взгляды. Это действительно взгляды, но мечтать не запретишь. Да, вот у вас есть много братьев-деколонизаторов. Вот лидеры БЛМ считают, что деколонизация Соединенных Штатов неизбежна. Там вот надо репарации платить. Даже Нью-Йорк недавно за это, часть Нью-Йорка проголосовала. А надо вот репарации надо выплатить, индейцам надо вернуть Манхэттен. Вот есть большое количество прекрасных бородатых людей, которые ходят по улицам Парижа, пригородов Парижа или где-нибудь там в Италии, иногда обнажают свои гениталии, иногда заходят в магазины и там что-то крадут, иногда жарят кошек на улицах, объясняют при этом, что вот они нам должны, они нас колонизовали. Они, значит, это всякие разные мамы, которые говорят, что не только Израиль должен быть деколонизован, но и Испания, которая была землей ислама, вот она должна стать землей ислама, а заодно все остальные вот эти нехорошие колонизаторы. Понимаете, какое дело? Я уже много раз об этом говорила, что, во-первых, с моей точки зрения, Зеленский проиграл войну в тот момент, когда он зачем-то решил поставить Украину в один моральный ряд с БЛМ, вот этими бородатыми имамами и прочими деколонизаторами и прочими страдающими Зимбабве. Значит, можно посмотреть, как живет Зимбабве. Потому что вот эта вот бесконечная пирамида виктимности, когда люди начинают говорить не «это круто, что мы преуспели», а когда люди говорят, что «нам все должны». И вот еще раз обращаю внимание на нынешнюю политическую стратегию Украины, которая заключается в том, что нормальное укрепление-то строить не будем, потому что нам все должны, и все равно американцам нам придется дать атакамс. А Блинкен не дурак, и все понимает, и Камала Харрис все понимает, и очень возможно, что атакамс таки не дадут. Так вот, и вот эта вот бесконечная пирамида виктимности, которая очень хорошо согласуется с избирательным правом, со всеобщим избирательным правом, и которая, собственно, и ведет современный западный мир к пропасти, потому что я уже много раз повторяла, что абсолютной ключевой проблемой является всеобщее избирательное право в демократических странах, потому что всеобщее избирательное право кончается тем, что побеждают те, потому что количество людей, которые завидуют, количество людей, которые не имеют, меньше, всегда больше количество людей, которые преуспевают, которые имеют больше. И политик, который объясняет тем, у кого меньше, что им все должны, что он распределит тех, кто больше, в пользу тех, кто меньше, всегда в конечном итоге стратегически победит. Это будет, соответственно, такой политик рано или поздно, такая ситуация рано или поздно приводит к тому, что в стране устанавливается не столько социализм, как в Советском Союзе, сколько паразитизм, да, то есть социальный строй, при котором главными выгодоприобретателями являются паразиты. Паразиты в лице массового избирателя и паразиты в лице чиновников, которые объясняют этому массовому избирателю, что ему все должны, и создают специальные группы, которые всем должны. Вот есть одна вещь, которая меня совершенно поразила, что сейчас, насколько я понимаю, достаточно искусственно чинятся на препятствия следующим испытаниям Старшипа, ровно потому, чтобы он вовремя не полетел перед выборами, и, не дай бог, много людей не проголосовало за Трампа, потому что Илон Маск поддерживает Трампа. И Мне кажется, что попытка Украины вскочить на этот вагон, она была не очень удачной, потому что, как бы сказать, украинцы не являются массовым западным избирателем, в отличие, скажем, от чернокожих и так далее, в тех же самых Соединенных Штатах. То есть вот есть пирамида эффективности, да, где в самом низу стоят белые, которые, естественно, всем должны, там чуть-чуть повыше женщины, чуть-чуть повыше чернокожие, еще повыше трансгендеры, ты должен быть вот, вот если ты одноногая чернокожая лесбиянка, то тебе тут точно должны все. А вот еще сверху стоит президент Зеленский, ему должно еще больше. Но вот проблема в том, что президент Зеленский не голосует на выборах США, и как-то вот это могут сказать, что это, кажется, это тот лишний на этом корабле. А еще раз повторяю, да, по поводу деколонизаторов. Значит, очень простая проблема заключается в том, что мало того, что Соединенные Штаты не хотят распада России, потому что, ну, они уже наблюдали, например, распад Советского Союза, видели, к чему это привело, или, например, наблюдали распад Ирака. По той простой причине, но обращаю ваше внимание, что как бы, распад Советского Союза произошел, потому что правительство в Москве с этим согласилось. Если бы оно не согласилось, он бы не произошел. Если бы Ельцин думал не о том, как свалить Горбачева, а думал о каких-то государственных задачах, стоящих перед этой территорией, если бы вот Ельцин не был настолько мелким и настолько себялюбивым человеком, вот просто из серии «Иван Васильевич имеет профессию», то просто распад Союза бы не произошел. А дальше, там, дальше история пошла бы другим путем. Так вот, достаточно человеку, сидящему в Москве, там, в момент любого крушения, там что-то случится с Путиным, рано или поздно случится, да, значит, что-то вспыхнут какие-то восстания, там, кто-то попросит независимости и так далее. Вот достаточно человеку, сидящему в Москве, не согласиться с независимостью условной Чечни и условного Татарстана, и никогда Запад этой независимости не признает. Галстук внимательно слушает и даже записывает. Так, а хорошо бы вернуть действительно кота галстука. А так раскрыли дело вдовы Версаче. Она не захотела доплачивать исполнителям. А про причастность Ходорковского пишет Мира, доказательств нет. Но кто с этим особо заморачивается, когда публичный скандал вовсю? Мира, ну, например, спасибо, что вы вернули там вопрос к Ходорковскому, потому что я недостаточно сказала. Я могу сказать, что эта часть. Обратите внимание, кстати, что вот то, что было написано в «Инсайдере» и Христо Грозевым и Романом Доброхотовым, кардинально в этой части отличалось от того, что сказала Мария Певчих, потому что значительная часть видео Марии Певчих была посвящена Ходорковскому со словами, что вот Ходорковский, его с Невзлиным 30 лет связывают давние отношения, поэтому, пожалуйста, пока все не выяснится, требую всех, значит, из структур Ходорковского выйти и с ним не сотрудничать. Это был очень странный посыл, потому что ничто в этой истории, как я уже сказала, не, ну, простите, мало ли кто кому 30 лет партнер. Извините, у Невзлина и Ходорковского еще очень много партнеров. Даже не будем их сейчас перечислять публично, но, наверное, эти люди тоже были как-то, мягко говоря, не в курсе. Наверное, сейчас они тоже находятся, пардон, в ахуе. Потому что, еще раз, даже политические пути этих людей разошлись диаметрально противоположно. Невзлин пишет про орков, Невзлин пишет там, про деколонизаторов. Невзлин очень большой сторонник этой идеи. Кстати, привет всем деколонизаторам, которые сейчас, значит, Невзлина поддерживают. Ходорковский против всего этого, категорически против. А я совершенно не вижу, значит, то есть здесь просто, с моей точки зрения, ФБК и Певчих добиваются своей давней политической цели, значит, уменьшить роль Михаила Ходорковского в оппозиционном движении. Это их политическое право. Ну, вот, извините, мы видим, как оно происходит во время дебатов Байдена и Харриса. Это и называется демократия, это называется живая дискуссия, потому что, к сожалению, демократия – это не когда используются только чистые аргументы, это когда используются самые грязные аргументы, и когда любое средство становится хорошо, любой обрезок идет в ход. Но позвольте мне там вот категорически с этой позицией Марии Певчих не согласиться и согласиться, наоборот, с позицией, которая была в «Инсайдере» у Христа Грозева и Романа Доброхотова, которые вообще ничего не писали каким-то образом, а как малейшую причастность Ходорковского, а, соответственно, довольно много времени посвятили тому, что господин Матус является, несомненно, одним, сотрудничает, несомненно, с ФСБ. Непонятно, с какого момента, соответственно, вся эта история контролировалась ФСБ, что не умаляет того факта, что переписка, скорее, с точки зрения Христа Грозева и Доброхотова, подлинная, но, конечно, заставляет нас тоже задуматься о мотивах ФСБ, которое, да, провело блестящую операцию и тоже воспользовалось теми инструментами, которые она имела для того, чтобы столкнуть оппозицию лбами. Но не потому, что она это выдумала из пальца, а потому что вот ей Леонид Невзлин предоставил такой фантастический материал. Спасибо, Юлия, что не рассуждаете в категориях «верю-не верю», а изучаете доказательства. Илья, вот вам спасибо, на что слушаете. Потому что, еще раз повторяю, вот больше одна из самых больших вещей, которая меня потрясла, что те люди, которые там говорили, не читал, но скажу, такого не может быть, и вообще вот раз Невзлин затеколонизаторов, он хороший. Или наоборот, раз ФБК... А раз ФБК хорошие, мы любим ФБК, значит, Андрей Матус не может быть решальщиком ФСБ, ФСБ не может их использовать. Ребята, жизнь сложная, жизнь надо изучать во всем ее многообразии. Да, с Некрасовым пишет Виктория, хороший был стрим. Еще раз призываю, чтобы вернуть кота галстука. Как быть с расследованием «Инсайдера» от апреля, где говорилось, что за нападениями стоят спецслужбы РФ? А я, кстати говоря, даже не знаю, что у них было такое расследование. Я напоминаю, что вот были расследования, которые обнаружили, каким образом... Да-да, как раз Христа же Грозев тогда и нашел вот этих поляков, Доброхотов нашел этих поляков. Значит, мы об этом завтра как раз с Романом и поговорим. Хороший вопрос на завтра. Но ответ очень простой, потому что тогда же расследование «Инсайдера», собственно, и называло тех самых людей, которые были исполнителями. Просто у нас теперь есть основания подозревать, что заказчик был другой. И как раз говоря о мотивах, почему-то все не говорят самый очевидный мотив. Это именно операция под чужим флагом. То есть, ну кто же подумает на другого члена оппозиции? Конечно, все подумают на Путина. Ну как-то, в общем, предыдущая карьера Путина заставляет продолжить этот статистический ряд и продолжать думать на ФСБшников. И, как я уже сказала, одна из самых страшных историй, следствие этой истории, что там, теперь ФСБшникам просто карта пришла в руки, они могут делать все, что хотят, и говорить, а это, наверное, оппозиция сводит счеты между собой. И более того, я же думаю, что вот одна из вещей, которые я задумалась, что там же могла быть и какая-то, хотя вряд ли это такая дальний прицел, это уж как-то немножечко конспирологически, но помните же, есть же вот этот вот спор, там следует пускать или не пускать русских в Европу, или пусть они возвращаются, потому что все они агенты Путина, и все они что-нибудь такое плохое сделают. А вот согласитесь, когда происходят такие вещи с российской оппозицией, вот это тоже дополнительный аргумент, типа вот к украинской точке зрения, с точки зрения Зеленского, никуда этих русских пускать не надо. Марина пишет, кому нужны бесполезные, жидкие, управляемые, глупые, парящие в кандалах, левых деньгах и коррупции ручные оппозиционеры. А Невзлин отлично отреагировал на обвинение мышей. Ну вот типичный пример человека, которому нравится одна сторона, и, соответственно, он просто в принципе считает, эта сторона мне нравится, значит, она права. Я еще раз говорю, что вот это не гатентотская мораль, а это называется гатентотские факты. Магнитотская мораль – это у меня украли корову, это плохо, я украл корову, это хорошо. А гатентотские факты – это, значит, я, вот этот человек, хороший, и про него говорят, что он украл корову, но это запрещено обсуждать, коровы не было, она сама себя украла, и вообще никакие доказательства меня не устраивают, потому что он правильный человек. Дидини им выдвигает интересную историю о том, что это переписка певчих, мы знаем от певчих, что подтверждает певчих. А, то есть, таким образом, видимо, господин Дидиним выдвигает ослепительным алмазом сверкнувшую версию, что это прямо певчих подделала, значит, видимо, всю переписку Блинова, но, наверное, вместо с Христо Грозевым и Романом Доброхотовым. И вот таким образом фрагмент переписки певчих оказался в переписке с Блиновым. Но понимаете, тут какая проблема? Там же не только вот этот все певчих подделал, там же это еще и на Russia Today было. Неужели певчих все это слила на Russia Today? Удивительные люди. Я не понял. Вальдемар пишет, между ФБК и Ходорковским война началась, если кратко. Ну, война не война, но мы знаем, что это всегда была очень неприятная и напряженная история. Я много раз говорила свое к ней отношение. Я не вижу причины, по которым российская оппозиция должна объединяться. Я не вижу цели, для которой она должна объединяться. Потому что оппозиционные партии объединяются, имеет смысл объединяться во время выборов, когда образуется какой-то единый фронт. Вот мы голосуем единым фронтом. Вспоминается, правда, Народный фронт недоброй памяти, который состоял из коммунистов, социалистов и так далее. Но вот мы идем на выборах, чтобы мы выставляем единого кандидата, чтобы, значит, проиграла власть. Как вы понимаете, в России ничего похожего в ближайшее время не имеет места быть. Значит, возникает вопрос, нафига объединяться? Я много раз говорила, но вот давайте Латынина, Аконин, Улицкая и Быков объединятся и вместе напишут один хороший роман. Не, ребята, оно так не работает. Давайте пусть лучше Латынина, Быков, Улицкая и Аконин работают сами по себе, может быть, они напишут вместе 4 хороших романа. Может быть, один роман будет плохой. Но, тем не менее, если вот мы будем работать сами по себе, то шанс, что мы произведем что-то хорошее, гораздо выше, чем если Лебедь, Рак и Щука объединятся. Не надо Лебедь, Рак и Щука объединяться. Достаточно, чтобы они каждый куда хотят, туда и ползли, и делали то, что хотели. Наталья мне пишет, зачем так долго про Невзлина, кому это интересно, давайте про разрешение бить ПРФ. Ну, я про разрешение бить ПРФ уже рассказала, что, во-первых, этого разрешения по состоянию на сегодня не дано, во-вторых, я еще раз повторяю, что это грандиозная пиар-операция, которая имеет целью, вот как хвост собаки Алкивиада, я много раз говорила. Алкивиад отрубил хвост своей собаке, и когда его спросили, а зачем ты это сделал, он сказал, чтобы все Афины обсуждали хвост собаки Алкивиада, а не что-нибудь еще. Вот Зеленский все время предлагает там, мирный план Зеленского, то, значит, это там, разрешение бить атакам своим по России. Все время это кто-то должен Зеленскому дать. Зачем? Чтобы не обсуждали того, что у России перехвачена стратегическая инициатива на поле боя. И произошло это, прежде всего, благодаря чудовищному непрофессионализму и коррупции, и абсолютно популистским и смешным, ну, просто никуда не лезущим решением, в частности, решение очень поздно провести мобилизацию. чтобы не обсуждать, почему из выпускников школы с 17 в Украине осталось 2 человека. Чтобы не обсуждать, пойдут ли русскоязычные жители Украины, задрав штаны, добровольно в армию, если в городе Ивано-Франковске мэр говорит, что мы будем пустим языковые патрули, которые будут делать замечания тем, кто, значит, вот говорит на неправильном языке. А, соответственно, поскольку американская сторона это тоже знает, то единственный шанс добиться этого разрешения, я не говорю, что это совсем невозможно, но единственный шанс добиться этого разрешения – это та стратегия, в которой давно играет Зеленский, которая называется «чем хуже, тем лучше». Не надо строить укрепления, не надо заниматься, пытаться обороняться и воевать собственными силами, потому что чем больше, тяжелее будет положение Украины, тем больше Америка, которая полна решимости не дать Путину выиграть, будет вынуждена вписываться вплоть до Третьей мировой войны. Когда полетят ядерные бомбы, то тут уже победители не судят. И как после Первой мировой войны, напоминаю про наш замечательный стрим про Первую мировую войну, никто не спрашивал Сербию, а знаете, вы как-то так вот не очень хорошо убили Франца Фердинанда. Сербия была маленькая, Сербия была потерпевшая, Сербии дали все. А телефон Невзлина изучали, спрашивают мне, ну в том-то и дело, что мы не видим нигде телефона Невзлина. Задача ручных оппозиционеров СВБК одна – дискредитация Невзлина, которая выступает против путинского режима. Сами эти полезные идиоты ФБК работают лишь на усиление позиции Путина. Ну, с учетом того, что, значит, приблизительно... Вот еще раз превосходный пример. Когда телега становится впереди лошади, мои личные чувства так важны, что реальность по сравнению с ними является вторичной. «Придумайте, — пишут мне, — что-нибудь лучше всеобщего избирательного права, Юлия, сотни лет придумать не могут». А пишет мне Айко, и, пожалуй, на этом я буду заканчивать. Айко – это очень легко придумать. А лучше всеобщего избирательного права – ограниченное избирательное право, при котором существует или имущественный и образовательный ценз, или, например, другой вариант – человек платит хотя бы на копейку больше налогов, чем получает субсидий. Или третий вариант – человек приходит на избирательный участок, и ему говорят, слушай, ты можешь проголосовать, а можешь взять, условно говоря, $500 и отвалить. И тогда твой голос аннулируется, как аннулируется голосование казначейскими акциями, которые принадлежат самой компании. Есть десятки способов это организовать. Насчет того, что сотни лет придумать не могут, Айко, это вы просто не то что дезинформированы. Это вот немножечко из серии, как у Орелла партия придумала паровую машину. А в течение не сотен, а 2500 лет, с того момента, когда создалась в Греции античная цивилизация, ко всеобщему избирательному праву, которое тогда называлось демократией, большинство философов и историков относилось с исключительным подозрением. И все эти античные историки, начиная от Диодора Сицилийского, начиная от Фукидида, писали, что в каждом городе, где к власти приходит толпа, дело кончается переделом долгов, переделом земель и прощением долгов. Это был такой форма античного социализма. Передел земель и прощение долгов. Особливо и тирании, как только толпа находит вожака. И поскольку античные города, я напоминаю, их было очень много, то есть там, казалось бы, все дело происходило на очень небольшом клочке земли, но городов были даже не десятки, а сотни, то это было очень хорошо заметно. И я напоминаю, что самый замечательный из этих городов, знаменитые Афины, в которых действительно была демократия, и которые именно благодаря демократии породили и существующие науки. Вот слово математика, физика, астрономия, история сама. А это все родилось в Афинах, в том числе именно потому, что там была демократия, а не, скажем, аристократический, не военный коммунизм, как в Спарте, или не аристократический способ правления. И все вроде бы очень шикарно, но если вы посмотрите на самом деле на историю Афин, то увидите, что золотой век афинской демократии продолжался 32 года и совпал с 32-летним правлением Перикла. Перикл, как Ли Куань Юй в Сингапуре, это был человек, который, собственно, и воплощал афинскую демократию и умело маневрировал между партиями так, что и народ за него реально голосовал, и одновременно, соответственно, и вроде как бы и демократия была. Но при этом у Перикла было несколько особенностей. Во-первых, в конце концов, он народу все равно надоел, просто со словами, что слишком долго правит. И народ начал цепляться к Периклу, народ начал спрашивать, а вот не украл ли ты золото на статую Зевса, которую создал Фидий? Потребовали проверить, не украдено ли золото. Оказалось, что не украдено, потому что хитрый Фидий, предчувствуя, что будет делать народ, он к этой статуе Зевса, вот это золото, прикрепил шурупчиками, винтиками. Значит, винтики отвертили, золото взвесили, оказалось, не украдено. Народ все равно возмущался, прицепился к Аспазии, возлюбленной Перикла. В конце концов, чтобы как-то так вот народ чем-то отвлечь, Перикл затеял Пелопоннесскую войну, которую Афины, как известно, проиграли, на чем, собственно, могущество Афин кончилось. И дальнейшее развитие Афин было уже связано с тем, когда они были завоеваны сначала македонянами, а потом уже вошли в состав Римской империи, и тогда они жили действительно очень хорошо. Если бы их Рим не завоевал, то очень возможно, что просто мало мы чего до нас бы от Афин дошло. Кроме того, несмотря на то, что Афины жили при демократии, и это была действительно очень удачная история, которая породила очень много в современном человечестве. Понимаете, в Афинах было, например, несколько каких интересных историй. Например, у них было регулирование цен на хлеб. И были там специальные чиновники, сетофилаки, которые этим занимались. Но самое неприятное, например, заключалось в том, что в Афинах практически нельзя было стать реальным капиталистом, потому что капиталист – это тот человек, который деньги вкладывает в производство, получает прибыль и снова их вкладывает в производство, и так растет, вот как Илон Маск, и долетает до Марса. А в Афинах было устроено дело по-другому. В Афинах не платили граждане налоги, платили налоги только люди зависимые, и в том числе рабы. И даже афиняне, когда глядели на Персию, они глядели и говорили, ну, в Персии же все рабы, потому что они платят налоги. Еще афиняне говорили, что в Персии все рабы, потому что там единая система меры весов. А в Греции все системы меры весов были разные. Еще афиняне говорили, что в Персии все рабы, потому что они ходят в одежде. Это вот мы, нормальные цивилизованные люди, ходим обнаженными. В современном мире бы тоже с ними не очень согласились, но это так. Так вот, фишка заключается в том, что в Афинах, как я уже сказала, налоги платили только неполноправные жители Афин, но зато с гражданами было другое. Они несли так называемые литургии. Это был добровольный взнос на пользу народа, на пользу государства, добровольный как субботник в советской власти, причем литургии были очень разорительны. Например, литургии – это были вот те самые знаменитые пьесы Софокла и Еврипида. Это все результат литургии, потому что их ставили на деньги частных граждан. Самой разорительной литургией была так называемая триерархия. Это когда люди строили, частные люди должны были строить военные корабли. Военный флот, как вы понимаете, ну тогда это были не эсминцы и не авианосцы, но тем не менее военный флот – это очень дорогая хрень. Соответственно, вот она строилась на частные деньги. Почему триерархия? Потому что, как правило, даже очень богатые люди только втроем могли построить один корабль. Это я к чему? Что, соответственно, любой полноправный гражданин в Афинах, если он был очень богат, он был вынужден тратить деньги не на производство, не на капиталистическое производство, а на вложение в любовь народную. А вы скажете, а если он не вкладывал в любовь народную, если он на этот субботник не соглашался? – Ответ, как правило, с ним случались очень плохие вещи. Во-первых, с ним мог случиться тот самый знаменитый остракизм. Его могли просто выгнать, на черепках написать его имя и выгнать. А во-вторых, что еще хуже, он мог быстро стать жертвой судебного процесса. Судебный процесс в Афинах имел свои удивительные особенности. Афинский суд, так называемая Гелея, состоял из присяжных. Но этих присяжных было не 12, как в наше время, а их были до 1000. И за свое участие в процессе эти люди получали компенсацию сначала в размере 2, а потом в размере 3 оболов. А как вы понимаете, это приводило к тому, что люди, которые соглашались быть присяжными, то есть вот в этой самой гилее сидеть и весь день это слушать, а даже еще пару дней, это были те самые люди, которые этих 3 оболов не имели, то есть это были маргиналы и бомжи, и, ну, не маргиналы и бомжи, но, в общем, люди неимущие. А вот эти 3 обола платились этим людям присяжным только в том случае, если конфисковывалось имущество человека, который обвинялся в суде, и был он признан виновным. Поэтому, как говорил по этому поводу афинский же оратор Лисий, в вашем суде опаснее быть богатым, чем виновным. Потому что вы можете сами представить себе, какой шанс был на оправдание у богатого человека, который неважно по какой причине представал перед афинским судом, и его судили там 500 или 1000 присяжных, которые вы знали, что если его признают виновным, то им заплатят. А если его не признают виновным, то им не заплатят. А, соответственно, как бы аргументация страны, которая просила признать человека виновным, выглядела вот именно так. Судьи, у вас не будет денег, если вы не признаете этого человека виновным в этом процессе. Соответственно, именно поэтому у Афин было все хорошо с демократией, все хорошо с наукой и историей, но очень плохо с экономическим развитием, что, в конце концов, в числе прочего, Афины и погубило. А в числе прочего еще раз. И то же самое прекрасно знали средневековые города. Там как раз старались влияние толпы ограничивать. И в таких городах, как Флоренция или Венеция, как раз очень хорошо знали, что вот как только толпа приходит к власти, какие-нибудь чомпи приходят к власти, то, соответственно, они уничтожают экономическое благосостояние города, потому что они начинают все делить. Делить на себя, то есть на ноль. Более того, вот, например, система Венеции была устроена так, что голосовали только богатые люди, голосовала только знать, простонародье не голосовало, поэтому, когда дож, например, Марина Фальери в Венеции хотел устроить тиранический переворот и забрать всю власть в свои руки, или Баджамонти Тьеполо, другой тоже человек, который пытался то же самое сделать, то к кому они апеллировали? Правильно, к черни. Говорили: ребята, мы простим вам долги, мы вот этих вот представителей богатых церков порвем на клочки и так далее, и так далее. В Флоренции аналогичный персонаж назывался Вальтер Бриен, герцог Афинский. Он тоже явился в Флоренцию, в какой-то момент попытался произвести переворот, который, собственно, в том и заключался, чтобы предоставить право голоса низшим цехам, и, соответственно, эти прекрасные люди проголосовали бы за него. Более того, когда началась представительная система правления, которая, собственно, произошла вовсе не из-за того, что народу предоставили право голоса, а из-за того, что знать, английская знать в 1215 году во время подписания Хартии вольностей ограничила произвол короля против себя, знати любимой, и постепенно, сначала это сопровождалось созданием настоящего парламента представителями знати, в частности, Симоном де Монфором в 1263 году. А потом это сопровождалось постепенным распространением прав знати на более бедные, на более менее образованные и более бедные круги населения, которые становились все более, которые, чтобы получить эти права, становились все более богатыми и все более образованными. Так вот, соответственно, английская представительская система правления, которая была чрезвычайно удачная и которая, собственно, и обеспечила Англии превращение в Британскую империю, в царицу Мари, заключалась в том, что голосовали люди достаточно состоятельные, голосовали только налогоплательщики, Именно поэтому эти налогоплательщики, естественно, думали о том, как бы минимизировать налоги, а не о том, как бы максимизировать государственные расходы. Именно поэтому эти налогоплательщики определяли во многом вектор развития Англии. Например, Вторую мировую, простите, например, Столетнюю войну знаменитую остановили английские налогоплательщики, которые каждый раз, когда король просил денег на то, чтобы воевать на континенте, говорили: а нафиг нам денег, у нас нет денег. А так не повоюешь. А более того, эти же самые английские налогоплательщики, поскольку они не хотели платить много налогов, они сделали так, что английское государство не только в XVIII, но и в XIX веке было минимальным, и множество тех вещей, которые сейчас считаются ну, просто необходимой принадлежностью государства, в Англии долгое время просто отсутствовали. Например, в Англии очень долгое время отсутствовала полиция. Скотланд-Ярд появился вообще в сколько-нибудь разумном виде в конце XVIII века. И то это было только самое начало. Поэтому не случайно фигура Шерлока Холмса. Это был частный сыщик. А в Англии все предприятия, которые производили вооружение, практически все были частные. В Англии был частный каперский флот. Англия завоевала моря, еще государственных армат. А с помощью, условно говоря, какого-нибудь сэра Фрэнсиса Дрейка, который был частный человек и частный пират, хотя королева Елизавета была пайщиком его предприятия. Это приводило к совершенно фантастической скорости эволюции, например, правильной эволюции оружия в Англии. Например, есть такая пушка-коронада, знаменитая пушка, которую просто в конце XVIII века сделала английский флот королями на морях. Пушка-коронада отличается от обычной пушки тем, что она гораздо короче. Это означает, что ядро из нее летит гораздо, гораздо ближе. И на первый взгляд, ну, это очень глупо, да, пушка, которая специально далеко не стреляет. Но если вы представите себе реальности тогдашнего морского боя, при котором корабли без всякой системы гироскопов качались прямо в трех измерениях, то оказывалось, что для того, чтобы попасть в другой корабль, все равно надо к нему подойти на достаточно близкое расстояние. А зато коронада меньше весила. Ее можно было разместить на верхней палубе, потому что серьезные пушки можно было размещать только на нижних палубах, иначе на верхней палубе они могли просто опрокинуть судно. И, соответственно, почему я говорю о коронаде? Потому что коронаду отказалась сначала производить адмиралтейство. Она сказала, ну, это неправильная пушка. Но поскольку, как я уже сказала, английские купцы правили практически все вооруженными, то она частным людям понравилась, имела сумасшедший успех, и только потом пришла в государственный флот. Абсолютно то же самое история была с пулеметом Максима. Сэр Хирам Максим, будущий сэр, изобрел пулемет. Будете смеяться, он же американец. Он предложил его американской армии. Будете смеяться, американская государственная армия не заинтересовалась пулеметом «Максим». А тогда Хирам Максим поехал по европейским дворам, он предлагал России, он предлагал Австрии, он предлагал Англии, и ни одна из государственных армий не заинтересовалась пулеметом. Зато частная компания Сесила Ротса, напоминаю, что Африку у Англии осваивали частные компании, сказала: о, это то, что нам нужно. И после того, как компания Сесила Ротса применила пулемет «Максим» в битвах с африканцами, все поняли, что это какая-то абсолютно фантастическая вещь. После этого, естественно, это перешло в английскую армию. А после этого была знаменитая битва при Амдурмане, в которой уже английская армия, уже государственная армия уничтожила повстанцев Махди и потеряла буквально, я не помню, 18 или 19 человек против 10 тысяч повстанцев, которые были уничтожены тогда именно с помощью пулемета «Максима», в связи с чем и родилась известная история «But we have got the Maxim gun and they have not». И вот тогда интересно, что вот те самые уничтоженные повстанцы, они как раз исповедовали примерно те же самые идеи, которые сейчас исповедуют те бородатые имамы, которые говорят, что все неверные должны быть уничтожены, а мы будем править землей. Но вот сейчас этим бородатым имамам предоставляют пособие, они это проповедуют прямо в Лондоне. А тогда они пытались это проповедовать в Судане, и вот знаете, вот такая нехорошая вещь случилась с битвой при Омдурмане. Тогда оказалось, что пулемет «Максим» гораздо сильнее вот этих вот истребителей неверных. Это я к чему? Это я к тому, что Англия процветала и была сильнейшей империей ровно до тех пор, пока в ней не было всеобщего избирательного права. В XIX веке в ней не было всеобщего избирательного права. Периодически возникали движения чертистов, например, в 1848 году, которые собирались поднять восстание и требовать всеобщего избирательного права. Очень перепугались тогда англичане. Привлекли даже командовать лондонским ополчением для обороны против сторонников всеобщего избирательного права престарелого герцога Веллингтона. Правда, его полководческие таланты не понадобились. И тогда, точно так же, как и в античности, точно так же, как и в итальянских средневековых коммунах, тогда все ведущие экономисты и то, что сейчас называется социологами Англии в XIX веке, знали, цитирую Джона Стюарта Милля, что всеобщее избирательное право кончается социализмом. Напоминаю, что тогда и Америка не была демократией в строгом смысле этого слова, потому что в ней было очень часто много избирательного ценза. Напоминаю, что когда, собственно, произошла американская революция, да, там было очень много избирателей, но эти избиратели, как правило, там менялось, вопросы меня, история менялась от штата к штату, но, как правило, избиратель должен был иметь какой-то небольшой кусок земли или какое-то небольшое имущество. Там, где факто существовал имущественный ценз. Ровно, собственно, поэтому американская революция и удалась, и привела к появлению абсолютно уникального эксперимента в истории человечества, когда действительно победило общество с разделением властей и с контролем над избираемым президентом. А, скажем, французская революция, которая устроила чернь, которая ворвалась в Бастилию и которая отрубила голову королю и Марии Антуанетте, французская революция кончилась резней, термидором и законами о максимуме. Так что в этом смысле, то вплоть до Первой мировой войны, так что это к вопросу о сотне лет, демократия считалась очень неудачным способом правления и была очень неудачным способом правления. Самым удачным способом правления абсолютное большинство подавляющее и философов, и мыслителей считали вот как раз то, о чем я говорю, систему с ограниченным избирательным правом. Кстати говоря, в значительной степени Рим в бытность своей республикой был таковой системой, в нем сейчас просто не будем вдаваться в подробности, иначе мы слишком далеко в них завязнем. В нем был очень удачно найден баланс между представительством знати с одной стороны и представительством плебса с другой стороны. Естественно, даже самые удачные системы с течением времени переходят в свою противоположность, как это мы видим, например, на примере Рима, который стал тиранией и империей, или на примере Венеции, в которой вот эти вот гранды, которые первоначально ограничивали и тиранию дожа, и тиранию народа, кончили тем, что они попытались законодательно и наследственно закрепить свои привилегии, и та Венеция, которая была тоже владычица Средиземного моря и очень хорошо устроенное государство, она к 17-18 веку превратилась в государство, где вот тот самый арсенал был государственный, и где флоты, которые торговые отправляла Венеция, были де-факто государственные, а гранды владели в них кусочками. То есть они попытались долями, они попытались законодательно ограничить приток новой крови в существующую сословную систему, и тем, собственно, ее погубили. Еще раз, ни одна система правления не бывает совершенной, но то, что мы видим на примере современной западной демократии, К сожалению, заставляет усомниться в том, что демократия является лучшим способом правления. Она стала очень популярна после Первой мировой войны, потому что человечество устроено так, что тот, кто воюет, тот и голосует. В Первой мировой войне воевали гигантские массы народа. Естественно, эти массы народа, придя домой, потребовали представительства, и оно было им даровано. После чего, после Первой мировой войны, американский президент Вудро Вильсон заявил, что демократия восторжествовала во всем мире. Это было несколько преждевременное заявление, потому что буквально через 10-15 лет практически все те страны, которые были новорожденными демократиями, или в которых даже при наличии царской власти было введено всеобщее или практически всеобщее избирательное право, от Болгарии и Румынии до Германии и Испании, они стали, мягко говоря, не совсем демократиями. То же самое мы наблюдали в 1991 году, когда тоже Фрэнсис Фукуяма сказал, ну вот, наконец, демократия восторжествовала во всем мире, история кончилась, и вот бывшие республики Советского Союза стали демократиями, можем посмотреть на то, в каком состоянии находятся эти республики сейчас, и кто из них является демократиями. И, собственно, на этом можно было бы заканчивать этот маленький спич, если бы не обратить внимание, что вот считалось в 70-е, 80-е, даже 90-е годы, что главная проблема демократии поджидает тогда, когда они бедные в какой-нибудь Африке. Как говорил бывший премьер Родезии, африканская демократия – это один голос, один человек, один раз. Но сейчас мы видим на примере самых развитых демократий Запада, что главная опасность как раз поджидает самые богатые демократии, потому что, согласно Гегелю, всякое действие превращается в свою противоположность, всякое явление превращается в свою противоположность. И именно богатство и развитие этих демократий создают гигантские толпы паразитов и гигантские толпы политиков, которые этим паразитам потакают. Эти паразиты способны сожрать все на свете, что мы сейчас и наблюдаем. А в результате, собственно, мы имеем две проблемы. Первая заключается в том, что диктатуры наподобие Китая, Турции и даже до определенной степени России оказываются более стратегически прошаренные, чем демократии, в которых политик делает только то, что, во-первых, чтобы его избрали, и в значительной степени является временщиком, который, ну вот как в коммунальной квартире. Ну вот у вас человек, жильцы коммунальной квартиры, у них всегда они хуже заботятся о состоянии туалета, чем единоличный владелец квартиры. Вот монархи в XIX веке и в XVIII веке в Европе, если вы посмотрите на их уровень и уровень современного любого западного политика, даже экс-президента Дональда Трампа, то вы заметите, что любой среднестатистический монарх, даже не очень умный, даже какой-нибудь Николай I, был значительно умнее и значительно стратегически прошаренней. Это, во-первых, то есть получается, что даже диктаторы, уж не говоря о монархах, имеют серьезное стратегическое преимущество. И среди стран, которые развиваются наилучшим образом, мы видим, например, монархии Ближнего Востока. Это не случайно. Но вот та форма правления, о которой я говорила, а именно ограниченное избирательное право, она сейчас практически не присутствует. И более того, ее запрещено обсуждать. Обратите внимание, что вот как в 1984 году у Орвелла партия изобрела паровую машину, нам предлагают ложную дихотомию. Либо, говорят, страна страшная должна быть диктатура, ну, там еще где-то есть монархия, но монархия просто как бы это уже... Монархию же нельзя основать так вот с кондачка. Монархия должна 200 лет существовать, чтобы стать монархией. А до этого это все диктатура. Даже в Северной Корее это пока совсем не монархия. Это как раз диктатура, более того, тоталитарная. Так вот, нам предлагают выбор. Есть, говорят, диктатура, а есть, говорят, демократия. Демократия – это всеобщее избирательное право, никаких других вариантов нет. А вот я напоминаю, что прекрасный вариант есть. Он тоже имеет свои недостатки, потому что свои недостатки имеет все. Но проблема-то заключается в том, Это, кстати, наверное, последнее, самое главное, что вот в чем был главный спич нашего замечательного диалога с Дмитрием Некрасовым. Вернее, Некрасов рассказывал, когда он рассказывал, я задумывалась вот о чем. Что мы по привычке воспринимаем противостояние России и Запада как противостояние Советского Союза и Запада. И мы помним, что Советский Союз был очень плохо организованной экономикой, а Запад – замечательной рыночной демократией. И тогда нам казалось, что вот с одной стороны рынок и демократия, с другой стороны тоталитаризм и, соответственно, плановая экономика. Но современная Россия, она как устроена? Во-первых, рыночная. Во-вторых, то есть существенно, несмотря на то, что она гораздо меньше Советского Союза, и в этом смысле у нее капитальный недостаток, что вот некоторые вещи нужны в масштабе, как говорит Алексей Арестович, вот Россия такая масштабная вещь, как Советский Союз, тем более как Царская империя. Но, тем не менее, у нее есть рыночная экономика, а рыночная экономика обладает той замечательной особенностью, что бы вы ни делали с рыночной экономикой, если вы хоть чуть-чуть оставите людей заниматься их собственным бизнесом, то вам притащат и поставят. А с другой стороны, мы видим, что Запад далеко не тот Запад, который в 70-х годах, потому что вот это ржа паразитизма, ржа социализма, ржа, как говорит профессор Гатсаад, самоубийственной эмпатии, suicidal empathy, его разъедает, потому что это приносит голоса избирателей. И, соответственно, вот подумайте о том, что я вам сказала, что очень возможно, что мы в течение ближайших десятилетий, не знаю, кто из нас до этого доживет, кто не доживет, можем увидеть довольно серьезные перемены в мире, при которых сначала на первое место будут вырываться страны, подобные Китаю, которые обеспечивают рыночную экономику, но не обеспечивают, соответственно, всеобщего массового голосования. А потом, возможно, и многим западным странам, если они хотят выжить после каких-то пертурбаций, придется меняться и, например, переходить к ограниченному избирательному праву. А всего лучше. Это была Юлия Латынина. Извините, что я долго заговорила об этой прекрасной, но важной вещи. Одну секунду, буквально я Дашу спрошу, есть какая-нибудь суперважная вещь, на которую я забыла ответить?
Юрий, я так не следила сейчас за этими суперважными.
Да, вот мне же пишет Владимир Петров. Кстати, обратите внимание, Латыниный модератор не истерит и спокойно пропускает негативные мнения. У Фейгина сплошная модерация, но это не важно. А значит, ну вот у нас, обращаю внимание, что мы просто всех разблокировали вообще в комментариях под собственное видео, а модератор, я не знаю, как он, по какому принципу это делает в самом чате, но я призываю ему быть, если можно, как можно более либеральным, и при малейшем подозрении, что этот человек, то есть просто если это вот не очевидно машинный бот, то если можно, оставлять. А всего лучшего. Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, приходите завтра, мы будем с Романом Бархотовым обсуждать вот этот человек, который непосредственно все это дело расследовал, в отличие от меня, живьем видел. Да, вот у меня Юля в чем-то суждениях напоминает Айн Рэнд. Спасибо, я этим сравнением абсолютно горжусь. Подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками. Всего лучшего, до свидания.